Приветствую вас тоже, братья и сестры, в нашем собрании. Радостно вместе быть в школе Божией, где Господь нас наставляет, учит, а потом дает нам реальную практику, чтобы мы жили в соответствии с тем, чему Он нас научил. Это не просто, как я часто повторяю, моральная такая корректировка или вот такое, не знаю, припудривание нашей жизни, поведения. Это реальное формирование нас в образ нашего Господа, чтобы через нас, детей своих, Бог мог влиять на этот мир. Мы с вами продолжаем изучать послание к Колоссянам, которое насыщено, наполнено силой, практикой, истиной, могуществом Божьего дыхания. Те люди, которые жили во времена Павла, которые читали эти письма, которые изучали, которые практиковали, оставались до конца верными. Они были теми глашатаями, которые от семьи к семье, от поколения к поколению передавали эти истины. Это пришло к нам. Нетлеющее, вечное, сильное Божье Слово сегодня способно достигнуть наших сердец. И Бог знает, кто с каким сердцем сегодня здесь находится. Кому нужно ободрение, кто духовно уныл, кому нужно обличение, кто живет в каком-то нераскаянном грехе, кому нужно покаяние, кто никогда ни разу в жизни не каялся, не сокрушался пред Богом. Даже через эти тексты, которые, может быть, они прямо не призывают людей к покаянию, но у Бога есть способность проникнуть вовнутрь и сделать свое дело. Поэтому будем внимательны к тому, что Божье Слово будет говорить к нашим сердцам. Но главная тема, о которой мы в прошлый раз говорили, сегодня продолжим и последующее воскресенье, это наше преобразование в образ Христа, это наше освящение. Я хочу кратенько напомнить, что Павел от теории, от спасения, от царствия Христа, от его владычества переходит к практической жизни христиан. Вот в эту горизонталь, чтобы мы знали, как правильно жить. И он перечисляет ряд категорий, от которых нам нужно избавиться в нашей жизни, которую мы с собой принесли из старой жизни в новую жизнь. Так вот, если есть разумение и понимание некоторых людей, что ты умер во Христе и больше ты никогда не грешишь, то тогда Павел, наверное, не понимал в богословии чего-то. Раз он продолжает эту мысль и говорит: «И умертвите, будучи мертвыми, умерщвляйте». Но Павел был движим Духом Святым. Скорее всего, люди не понимают и пытаются переистолковать то, чего здесь нет. Это одна сторона. Другая сторона, то, о чем Писание говорит и призывает нас, и побуждает нас, оно не делает того, чего бы мы не смогли сделать. Единственный, кто имел право так сказать, это Христос. Когда Он сказал: «Будьте совершенны, как Отец совершенный». Если вы помните контекст, он поднял эту планку на фоне книжников и фарисеев, которые были совершенством в глазах людей, среди людей. А Христос еще выше ставит, для того, чтобы все поняли, что не с людьми нужно сравнивать нашу праведность, а с Богом святым. И чтобы все осознали, что я не достигну этой праведности, я не достигну этого совершенства. Это плохая весть для того, чтобы мы испытали жажду в том, кто может исполнить это совершенство и вменить нам свои заслуги. Так вот, практика нашей жизни, о которой Павел говорит здесь, она очень многим из нас понятная, многим из нас очевидная. Есть сферы борьбы, которые мы должны производить, умерщвлять, греховные, плотские страсти, которые живут еще в нашей неискупленной плоти. Так, откройте, пожалуйста, со мной третью главу послания к Колоссянам. Я хочу прочитать весь этот раздел, который мы в прошлый раз читали, и остановимся на тех стихах, которые сегодня будем изучать. Давайте прочитаем с 5 стиха. «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Вот эти два стиха, 8 и 9, мы сегодня с вами рассмотрим. И наша сегодняшняя проповедь – это продолжение прошлой. Это вторая часть вот этой непримиримой борьбы с греховной плотью. Если вы обратили внимание, то предыдущий список вот этих вот дел плоти или греховных составных плоти, они больше касаются внутреннего состояния человека. То, что внутри человека происходит, это трудно заметить. Дальше Павел продолжает и обращает внимание на то, что выражается уже в практической жизни, в словах и в поведении. Поэтому мы рассмотрим следующий вот этот вот набор дел, которые Павел обнаруживает, обнажает, чтобы мы знали врага в лицо, научились с ним бороться и путем освящения избавлялись от этих греховных плотских пороков. Ну, давайте начнем вот с такого вступления, то, что в этом тексте Павел делает. Теперь вы отложите все, отложите все. Очень интересное слово «отложить». Оно значит «выбросить». Это не просто отложить нехорошую книгу и оставить ее на полке. А если нехорошая книга, ее нужно выбросить, удалить ее, свергнуть или снять. Подобно тому, ну, вы когда-нибудь садились в парк или где-нибудь на окрашенную скамейку? Садились? Сколько бы вы ни пытались потом оттереть штаны, там, юбочку или еще что-то, куртку, да, но навряд ли советская краска еще в те времена отмывалась. Она такая въедалась надолго и навсегда. Что вы делали? Либо выбрасывали, либо на дачу куда-нибудь отвозили, там вот, чтобы работать где-нибудь далеко, чтобы вас никто не видел. Многие из нас садились на жвачку где-нибудь в кинотеатре или в школе. А вот что-то похожее, да, то, что не отдирается и наносит пятно. Вот именно об этом Павел говорит. Или вы наступили в какую-нибудь нехорошую вещь, и оно въелось настолько в вашу обувь, что вы понимаете, что оно просто плохо пахнет, и вам не хочется отмывать. Что вы с этим делаете? Вот это слово «отложите», оно имеет более сильную нагрузку, чем просто в сторону уберите. Удалите, избавьтесь, отвергните. Кстати, я хочу привести вот несколько текстов, где вы поймете, что вот наш перевод в данном случае не совсем отображает то, что на самом деле Павел говорит. Матфея 14.3. Матфея 14.3. Вот я читаю. «Ирод, взяв Иоанна Крестителя, связал его и посадил в темницу». Вот это вот слово «посадил» вверг. Вы понимаете контекст? Иоанн Креститель был неудобным человеком для него. Вот этой жвачкой на одежде. Или вот этой вот краской, которая прилипла и не отлипает. И как только он его видел или слышал, он его просто раздражал. Что он с ним сделал? Он его удалил от глаз своих. И потом снес ему голову, чтобы вообще забыть память о нем. Вот самый прямой текст с этим словом, Евреям 12.1. Очень интересно, тоже автор пишет. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», и вот это точное слово, точный перевод. «Свергнем с себя всякое бремя, запинающий с нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Итак, смотрите, что делает Павел. Все, что он дальше будет перечислять. Он говорит, эти вещи должны быть просто удалены из нашей жизни. Я понимаю, что это для многих из нас может казаться тоже какой-то теорией. Ну, убери. Вот где у кого какая кнопочка, чтобы взять и выключить раздражение? Или гнев, о котором сейчас будем говорить? В Божьем Слове есть ответы. Давайте мы посмотрим на перечисление всех этих пороков, о которых Павел говорит, 8 стих. Итак, в списке номер 1 – это гнев. Это гнев. Отвергните гнев. Вот кратенькое такое определение гнева. Сильно возбужденное состояние духа, которое зависит от его причин, цели и степени. Я попробую объяснить. У гнева всегда есть причины. У гнева всегда есть причины. Человек не просто раздражается или вспыхивает без причины. Есть причины. Есть причины, праведного гнева, мы сейчас об этом поговорим, когда человек гневается на грех, и это причина. Есть беспричинно неправедный гнев, когда человек защищает свою территорию или защищает свою хлипкую репутацию, и тогда он проводит какую-то черту, это чаще всего в семьях происходит, когда отцы орут на детей, когда они мешают смотреть телевизор, новости читать, когда ребенок хочет пообщаться, уйди отсюда, и человек теряет над собой контроль. Так вот, есть причины, есть цель. Либо остановить грех, либо, повторюсь, защитить свое пространство, свой комфорт. И есть степень, как долго это будет продолжаться или какие инструменты человек будет применять. Оно может, если это неправедный гнев, греховный, люди могут ударить, люди могут очень громко и долго оскорблять, что угодно. Так вот, в этом определении это сильное, возбужденное состояние духа. И у него есть свои причины, цели и степени. Давайте вот мы посмотрим на два проявления гнева. Мы не должны бояться, что гнев – это какое-то всегда по определению греховное чувство. Писание допускает, чтобы был гнев в жизни человека. То есть первое – это праведный гнев. Праведный гнев. И праведный гнев, он направлен на или против греха. Это реакция на несправедливость. Ефесянам 4:26. Павел говорит, гневаясь, не согрешайте. Помните, да, этот текст? Солнце да не зайдет во гневе вашем. Дословно сказано, гневайтесь. Я напомню, кто подзабыл, что там не деепричастие, а там повеление, императив. Гневайтесь. Павел знал, что нужно гневаться, потому что в каких-то эпизодах своей жизни верующие не гневались на грех. Если прочитать весь контекст Ефесяна, последующие главы, то там он говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Значит, они участвовали. Либо предупреждая, чтобы они не влазили на эту территорию, но обличали. Так вот, гневайтесь, но не грешите. Очень интересно. Вот почему он говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Позвольте, чтобы ваш гнев утих к захождению дня. Или очень быстро, образно говоря, чтобы ваш гнев утих. Чтобы он не перерос уже в ненависть, в злобу, если это человек или какая-то ситуация, чтобы вы не стали судьями, критиканами или еще кем-либо. Так вот, гнев праведный – это абсолютно нормальное явление. Меня, наоборот, удивляет, когда христиане становятся сегодня толерантными. Толерантными к однополым бракам. Вот этот вот впрыск в мозг, в сознание, когда мы окружены всем этим. Будьте уверены, братья и сестры, что поколение наших детей или, может быть, моих внуков уже, они не так будут реагировать, как мы реагируем. В моей молодости, когда слышали о подобных проявлениях, то это просто на голову не налазило. Если таких людей ловили, их отправляли в больницу. Считали их нездоровыми. Это сбой программной системы, это что-то искаженное. Была статья за мужеложство. Садили в тюрьмы. Посмотрите, прошло каких-то 40 лет. И сегодня это становится нормальным, толерантным. От христиан можно услышать. Это же чувство, это же любовь, это же отношения, это же судьбы, это же люди, живые души. Как можно вообще говорить, что это плохо? Они даже не называют это грехом. Писание ясно и четко говорит, это грех. Подобные проявления, они не должны вызывать у нас миролюбивого отношения. Да, мы не должны проклинать людей. Это такие же грешники, это такая же классификация грехов, как и все остальные, как и зависть, ненависть, воровство, убийство. Но ко всему греховному должна быть святая нормальная реакция. Конечно, если этот гнев проявляется на пределе уже греховных поступков, тогда это проблема. Вот почему Павел пишет: гневайтесь, на грех гневайтесь, но сами не грешите. Еще несколько текстов, на которые, может быть, не буду подробнее останавливаться. Числа 25.11. Это эпизод из жизни израильского народа, когда моавитянские женщины, когда язычницы стали соблазнять израильтян. Культовая проституция, весь этот блуд просто захлестнул Израиль. Помните, Финеас зашел в палатку, там даже названы имена этих блудников и развратников, и он их двоих просто шашлык сделал, на шомпор надел. Это был праведный гнев. Откуда мы знаем? Если прочитаем этот текст, мы увидим, Бог благословил его. Матфея, 21 глава, 12-13 стих. Это эпизод из жизни Христа, когда он вошел в храм, в дом Отца, и увидел там беспорядок, мягко говоря. Вы помните, да, как он проявил себя? Он не сказал: братья и сестры, плохо поступаете. Он понимал, что к ним нужно применить силу. Это был маленький эпизод грядущего суда, когда этот храм через несколько десятилетий был просто под ноль стерт, уничтожен. Он взял плеть, начал выгонять, переворачивать. Он просто испортил им жизнь. Это проявление праведного гнева. Это абсолютно нормально. Марка 3:5. Еще один эпизод в миниатюре такой, когда Христос был в синагоге, и Он хотел исцелить человека, и люди, законники, которые понимали, что вот Он опять пришел, и сейчас только по субботам Он почему-то делает, исцеляет, или там что-то такое хорошее проявляет, Он специально, умышленно нарушает. И вот сказано, Христос посмотрел на них с гневом. Он исполнился праведного гнева на жестокосердие людей, для которых овца была важнее, чем человек, для которых традиции какие-то там умыть руки или попить воды, причесаться, правильно занять позицию молитвенную, чем здоровье человека, было важнее. Поэтому наш Господь исполнился гневом. Ну, еще один текст. Деяния 8, 8 глава с 9 по 11 стих. Интересный такой момент. Там рассказ о том, когда Павел в процессе благовестия столкнулся с препятствием, и человек, который умышленно отвращал от Евангелия, чтобы люди спаслись, получил праведный гнев. Павел навел на него слепоту. Вот вам Новый Завет, полон милосердия, доброты и любви, но полон гнева праведного против нечестия, злобы, коварства, всего сатанинского. Поэтому кто представляет сегодня христианство? Это милое, улыбчивое движение? Абсолютно нет. Наш Бог воин. Этот мир закончится войной. Бог в самом начале сказал: я положу вражду между тобою и семенем жены. Всегда будет конфликт истины с ложью. И праведный гнев – это абсолютная, здоровая, нормальная реакция здорового сердца, который во Христе. Абсолютно. И вот буквально кратенько. Неправедный гнев больше у нас проявляется, и он имеет место, он имеет большее проявление. Это как раз-таки то состояние, которое мы могли бы сказать, которое наполнено злостью, ожесточением, ненавистью, желанием отомстить. И вот тогда, когда оно все вместе направлено против человека, в котором нет греха, то тогда человек, который исполнен этим чувством, неправедным гневом, он грешит. Я признаюсь, друзья, что есть очень тонкая граница между праведным и неправедным гневом. И мы должны исследовать свои сердца и понимать, что чем мы движем. И вот Иаков пишет в 1 главе, в 20 стихе: «Гнев человека». То есть гнев, который рожден внутри самого человека. Тогда, когда сам человек сделал вывод и проявляет этот гнев. Писание говорит, что он не творит праведности Божьей. Он не проявляет Божий стандарт. Так, самое первое, о чем Павел говорит. И это распространено в обществе. Я думаю, когда сейчас об этом говорю, вы вспоминаете, наверное, свой последний какой-то эпизод жизни, когда вы проявляли гнев. Когда вы, может быть, молча, но внутри у вас просто кипело настолько, что еще чуть-чуть, и, может быть, крышку бы сорвало в этой кастрюльке кипящей. Когда вы были на дороге, когда вы были в самых обычных бытовых ситуациях, в очереди где-нибудь, когда сосед начал делать ремонт раньше времени, когда еще чего-нибудь происходило. И уж наверняка, когда вас прямо либо оскорбляли, либо делали что-то такое неприятное, наша гневная реакция, она не заставляла себя долго ждать. Но Писание говорит, выбросьте это. Оказывается, от этого можно избавляться, избавясь или держа под контролем все подобное проявление. Это дела плоти, это порок. Такого не должно быть в жизни христианина, который идет путем освящения. Второй порок – это ярость. Очень тесная взаимосвязь между гневом и яростью. Если увидеть его последовательность, то гнев – это то чувство, да, возбужденное чувство духа, которое невозможно удержать, которое выплескивается в ярости. Проще говоря, ярость – это потеря контроля над собой. Это тогда, когда уже отцы или мужья начинают, когда заканчиваются аргументы, когда заканчивается контроль над собой, начинают кулаком стучать по столу. Когда, может быть, берут и что-нибудь швырнут в кого-то, или когда это проявляется в толкании кого-то, или, ну, особенно это проявляется с детьми. Я вспоминаю, когда наши дети были маленькие и проявляли вот явно непослушание, но в ход шли все запрещенные приемы. И потом, когда эта ярость успокаивалась, ты думаешь, что это было? Ты же не достиг цели. Все, что ты сделал, ты отпугнул ребенка от себя. Теперь он будет понимать, что удар, крик и все это просто это папа. Это не его цель исправить, а это он сам такой, это внутри он такой. И Писание говорит, выбросьте это. Эти методы, механизмы не должны работать. Но оно работает тогда, когда здесь этот процесс пошел. Вы слышали, когда люди говорят, ну, я быстро вспыхиваю и быстро остываю. Вы знаете, что ядерный взрыв тоже быстро происходит. Быстро происходит и быстро остывает. Последствия. Печальные последствия после этих ядерных взрывов. Поэтому это не плюс к тому, что он долго закипает, и он, может быть, остановится в этом процессе. Или он уже потом вспыхнул и долго остывает. А у меня по-другому. Я быстро вспыхнул, быстро остыл. Ничего подобного. Да будет удалено. Псалом 36, 8. Лучшая комбинация, наверное, вот одного и второго сказано. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Я хочу, чтобы вы этот текст запомнили и чтобы он помогал в этом аспекте нам правильно ориентироваться. Третье, о чем Павел говорит, это злоба. Это термин, который определяет общее понятие морального зла. Это злобный характер. Это злонравие в желаниях, в целях. Это проявляемая недоброжелательность. Там всегда присутствует элемент коварства. Вы знаете, что такое коварство? Вот эта злонамеренность, которая прикрывается добром. Вот очень сложно коварство определить на начальном этапе. Оно как шоколадная конфета, которая глазурью покрыта, но начинка там ядовитая. И пока человек дойдет до этой начинки, он будет вкушать эту сладость, и он не остановится. И потом, как только он до этого дошел, там откроется это зло. Я думаю, один из лучших примеров я нахожу в Писании, когда это слово используется в книге Есфирь, 7 глава, 6 стих. Помните, Есфирь называет Амана злобным Аманом. Этот злобный враг и неприятель Аман. Внешне он был благочестивым человеком. Помните, как он сдерживал себя, когда Мардохей не вставал? Он не орал на него, он не звал охрану, он ничего не делал. Как это так ты нарушаешь? Он прошел, не подал вида. Ты меня не интересуешь, кто ты такой вообще? Но внутри у него был гнев и ярость. И потом за кадром, о чем Мардохей не знал, уже виселицу для него готовил. Помните? И не просто для него одного, для всего еврейского народа. Он придумал этот коварный план. Вот это состояние, к сожалению, оно может быть среди христиан. К сожалению, оно может иметь место среди христиан. И вот эта вот злоба, оно передается как то, когда есть внутри по расположению к человеку недоброжелательность. Оно может формироваться на предвзятости. Вот на чем-нибудь таком, где просто имя человека или фамилия человека, у вас уже сразу сигнал. Нечего с ним дело иметь. Вы еще с ним дело не имели. Но у вас уже целая система умозаключений, где вы понимаете, это ненадежный человек. Или он жадный, или он расточительный, или он болтливый, или он скупой, или вот все вот это вот у человека формируется по отношению к другому человеку. Бывают, я слышал такие истории, когда обычно, допустим, там студенты в общежитии, да, у одного студента может пропасть там, хорошая, может быть, подарочная там, коллекционная ручка, которую ему подарил там, папа или мама. Вот. И у него подозрение может пасть на какого-то соседа. А потом, если он увидит, что этот сосед еще где-то заглянул не туда, скажет, точно он. Точно он. И смотрите, в его глазах формируется, он еще фактов нет. Уже к нему злобность формируется, неприязнь. Вы ощущаете, что что-то знакомое? Еще никаких фактов нет, вы уже на человека смотрите плохо. Вы уже о нем думаете плохо. Вы уже с ним вообще общаться не хотите. А потом находится ваша ручка, которая лежит туда, куда вы ее положили и забыли. И потом вы смотрите на этого человека, а он-то не брал. И теперь он опять другой, хороший, добрый. И я готов дружить и общаться. На самом деле он прекрасный человек, честный человек. Как внутри этот фильм может быстро, да, переключиться с одного канала на другой? Но когда хоть есть маленький какой-то эпизод, есть какая-то причина, с которой люди не разбираются, вот этот вот злобный нравственный нрав, он может заблокировать человека и сделать, или оставлять человека в таком злобном состоянии по отношению к другим людям. Там может проявляться злорадство, проявляться все негативное по отношению к другим людям. Поэтому вот этот вот термин «злоба» — это не просто вместо улыбки оскал показывать, да, вот, и проявлять то, что ты недоволен. Это касается морали, нравственности, характера, который не подчинен, не смирен пред Господом. Следующее — злоречие. Буквально это хула или богохульство. Когда речь идет о Боге или в адрес Бога, то это богохульство. Одно и то же слово. Когда речь идет относительно человека, то тогда это злоречие. Это достаточно неприятное выражение, которое можно, к сожалению, тоже слышать в среде или в кругу христиан. 1 Тимофея 1:13 сам апостол Павел о себе говорит, что когда-то он был хулитель и обидчик. Его атака на христиан – это была хула против Бога. была хула против истины. Возможно, он в сердцах своих говорил или высмеивал, кто такой Христос. Никакой он не Мессия, никакой он не Искупитель. И когда он лично поднимал руку против верующих, гонялся за ними, сажал их в тюрьму, это было вот это вот злоречие, да, или вот это вот хула по отношению к людям. Мы продвигаемся с вами дальше, здесь чуть-чуть совсем остановимся. Пятое – это сквернословие. Это категория или разряд каких-то пошлых разговоров, непристойных шуток, всего того глупого или бессмысленного, в чем есть элементы аморальности. Сквернословие – это не просто ругнуться. В сквернословии то, что здесь подразумевается, или еще один из синонимов – морология – это слова, которые несут глупость в себе. Я вам просто приведу пример, и вы поймете. У неверующих людей есть свои собрания, есть свои проповедники. И чаще всего люди хотят расслабиться, когда приходят на собрание такого плана, как там «Вечер юмора», не знаю, как сейчас они называются, там, «Кривое зеркало» или «Кривые лица», вот что-нибудь такое. Вот заметьте, сотни людей сидят. Я понимаю, что им хочется чуть-чуть, ну, не в алкоголе найти утешение, а немножечко дать эмоциям вот этот вот выход, да, адреналин в эмоциях. И там их проповедники, они выходят и шутят. В этих шутках 90% – это унижение кого-то, высмеивание кого-то. Ну, в советское время высмеивали бюрократию, да, вот такую системную, и то не всех пускали на сцену. Я говорю 90%. Да, есть, наверное, то, что подмечают удачно, там, допустим, проколы в медицине, в других каких-то сферах, где говорят, что у нас вот супер, а на самом деле все как раз-таки не супер. Но львиная доля вот во всем этом сквернословии, о чем Писание это говорит, это слово использует, там есть шутки ниже пояса. И это общество, оно как будто бы жаждет этого, чтобы там вот какой-нибудь анекдотик пошленький вот на эту тему, где-нибудь зацепить какие-нибудь факторы или аспекты, вот именно об этом Писание говорит. Это должно быть исключено. Наша речь, наша лексика, наши мысли, наши чувства, они должны быть целостными и гармоничными. Вот на чем мы с вами, друзья, дольше остановимся. 9 стих. Где Павел говорит: не говорите лжи друг другу. Это ложь. У вас есть, включи, Артем, определение такое, ну, не определение, а просто объяснение. Да, вот здесь в этом слове ложь, корень его слова псевдо, знакомо нам, да? Вот оно как раз-таки подчеркивает или акцентирует внимание на умышленном искажении истины. Это специальное умышленное искажение истины, где есть намерение или устремление ввести кого-либо в заблуждение. Поэтому Павел говорит: не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Позвольте мне снова остановиться на этой фразе или на этом слове «совлекшись», которое поможет нам видеть целостность того, что здесь сказано. Очень интересное слово «совлекшись». Оно похоже, некоторые думают, что то же самое «снять себя». Это не то же самое слово. «Совлечься» в данном случае буквально «лишить силы». Я вам прочитаю еще один текст. Кстати, 2 раза в Новом Завете это слово используется, и 2 его Павел использует в этом послании. Вот его еще одно использование. Мы уже читали 2 глава, 15 стих, Колоссянам. Вот что Павел говорит: отняв силы о Христе по отношению к сатане и к падшим ангелам, отняв силы у начальств, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И вот эта фраза «отняв силы», «совлекшись». Но не сильно объясняет, да? Если бы Павел или наши переводчики написали, совлекшись у начальства властей, вот что бы мы поняли? Здесь отняв силы. Вот этот рыкающий лев, который сегодня ходит, а у него большая пасть. Но жевательный эффект у него уже не такой. Зубов поменьше. Прыткости меньше. Он не бегает, а ходит. Он не вездесущий, не всемогущий. Он просто ходит. Он по-прежнему представляет опасность. Но они лишены силы. Вот Христос лишил силы. И это же слово Павел говорит. Не говорите лжи друг другу, удалив силу лжи из вашей жизни. Это подобно тому, как непокорным лошадям подрезали жилы, да, чтобы вот этот вот нрав внутри не позволял ему просто крушить все на своем пути. Библейские примеры. Пленникам или врагов, которые брали в плен, а потом отпускали, отрезали большие пальцы на руке, на руках и на ногах, чтобы ты копье не мог брать. Чтобы ты перестал быть эффективным воином, чтобы ты не мог быстро передвигаться и бегать. Иди гуляй, осваивай другую профессию. Там, шей ботинки, будь парикмахером, кем угодно. Но воином ты больше не будешь. Вот это значит лишить силы. И то, что Павел говорит, не говорите лжи друг другу, совлекшись, убрав эту силу, он подразумевает, что эту силу лжи нужно погасить. Когда он говорит здесь относительно лжи, вот этой чего-то псевдо, искаженного, кривого, то это не просто, знаете, на белое сказать черное, где это очевидно контрастно. Здесь включает в себя мысль абсолютно широкий такой спектр, который касается вот этой вот мысли. В эту категорию может попасть преуменьшение фактов, преувеличение фактов. Можно даже услышать, как проповедники или там евангелисты грешат незаметно тем, что вот столько-то собраний у них было, столько-то людей покаялось на стадионе, там, может быть, на стадионе было 10 человек, говорят, вообще стадион был переполненный, вот, может, ему казалось, что та группа, которая сидит перед ним, это и весь стадион, и столько же людей вокруг, он просто не видит. Вот, оно, вот, ну, мужчины, да, температура, 37,3 или 5, мне кажется, что 40. По ощущению говорят, не по факту, а по ощущению, что температура под 40. И вот где-то накинуть. То же самое с возрастом. Женщины занижают, мужчины завышают. И вот. Но я не остановился еще. Кто является отцом лжи? Будьте внимательны, братья и сестры. Сатана является отцом лжи. Поэтому всякий, кто практикует ложь в разных видах, в разных ее формах, в разных ее искажениях, он проявляет сотрудничество и дружбу с отцом лжи. Весь наш мир, Писание говорит, лежит во зле, лежит в этой лжи. Давайте кратенько напомним друг другу. Наверное, в рейтинге номер один – это политика. Политика, хитросплетенное лукавство. Нет, наверное, более лживой системы, чем политика. У меня нет предвзятости к современной политике. У меня есть предвзятость к самой структуре, как политика. Я вам просто приведу текст, который был написан почти 2500 лет назад. Даниила, 11 глава, 27 стих. Хотите, прочитайте всю главу, она достаточно большая. Вот что он описывает. У обоих царей, которые сидели за столом переговоров, у обоих царей, два царя из разных государств, у каждого царя свои интересы и ценности. Смотрите. У обоих царей сих на сердце будет коварство. За одним столом будут говорить, что? Ложь, но успеха не будет. Перефразирую. Они заключат какой-то мирный договор. Они подпишут экономические соглашения. Они сделают все, чтобы угодить друг другу. Но говоря одно, он будет подразумевать другое. И соглашаясь один, будет говорить, давай, давай. Пальцы в кармане будут. Помните из самой ближайшей нашей истории, то, что было там, чуть больше 70 лет назад. Подписанный договор о ненападении Советский Союз и Германия. Советский Союз расслабился, верили. А Адольф, как его отчество, не знаете? Неважно. Убийцевич взял и напал. Взял и напал. И эта система, она пропитана этим. Я удивляюсь, когда христиане лезут в политику. Я не удивляюсь, когда Бог помещает человека туда, такого, как, допустим, Даниил, да, или Иосиф. Они сами не стремились. Они не ходили, не баллотировали, что выберите меня, увидите, я вот такой закон сделаю для нашего народа, для такой, для общества, или для нашей улицы, там беседки будут во дворе, или дверь покрашу в подъезде. Бог ставит людей с конкретной целью, и Он сам там оказывается по Божьему провидению. Но когда христиане идут в политику умышленно, там всегда есть цель. Бизнес, деньги, знакомства и многие другие преференции, которые люди там... Но там ложь. Взять сферу спорта, особенно современный спорт. Сколько подделок, сколько допингов, сколько всего того, что люди незаслуженно получают медали. Взять сферу образования. Сколько сегодня ученых с поддельными документами или с купленными дипломами, или со списанными контрольными, или со списанными дипломными работами, или с какими-то, не знаю, представлениями, которые им не принадлежат. Вы согласны? Имеет это место? Да. То же самое касается бизнеса, когда там партнеры надувают друг друга, тоже касается эстрады. Вот послушайте. Послушайте, не знаю, там на YouTube зайдите, я не буду называть имен, чтобы быть, ну, может быть, предвзятым тем или иным звездам эстрады современной, нашей. Наберите. Певцы, поющие под фонограмму, и вот знаете, когда выключается, допустим, фонограмма, а он продолжает петь в этот микрофон. Очень неприятный эпизод. Очень неловкий момент. И вот тогда, когда люди их слышат вживую, вот это фальшивка. Представляете, люди платят огромное количество денег за то, чтобы прийти послушать магнитофон. А просто он ходит там, поет, кувыркается, танцует, прыгает, бегает по залу, цветочки собирают. Потом бум! Это фальшивка, это псевдовыступление. И людям это нравится. Но это же он раньше записал. Но это же он настоящий поет. А сейчас современная аппаратура так этот голос сделает. Я мог бы тоже быть звездочкой в пении. И вот только денег нету. И желания. Ближе ко всем нам соцсети. Сколько людей улыбаются тогда, когда внутри у них не очень хорошо, когда они фотографируют себя на природе, когда они, ну скажем, не знаю, там есть разные... Не знаю, как правильно называется, когда в камерах есть, выравнивают морщинки, придают яркости лицу. Вот, там, не знаю, может быть, рост выше делают, или худее, или еще чего-нибудь. Ну, ты же на самом деле не настоящий. Друзья, это элементы вот этой вот лжи. Мы пытаемся, или люди пытаются кого-то обмануть. Но самое печальное, друзья, то, что, я думаю, замыкает, и то, что, о чем нужно больше говорить, но я не буду говорить, потому что мы уже на эту тему неоднократно общались. Это ложная религия, псевдорелигия. Ладно со спортсменами, ладно с музыкантами, но когда ложная религия указывает неверный путь, это трагедия. Вот сатана мастер. Он говорит о Боге, что Бог добрый. Если ты веришь, что Бог есть, да, он может быть, не будет атаковать. Хорошо, Бог есть. Но он преподнесет такого Бога, чтобы люди уверовали, не боясь его. Радовались тому, что он прощает грехи, даже если ты не просишь. Говорил ли об аде люди, что ад – это, ну, временное явление, если он и есть, но ненадолго, или что там будут самые ужасные люди, ты нормальный человек. Если есть небеса, то ты туда можешь попасть в силу своих каких-то добрых заслуг или дел. Он все это делает, даже в плоскости религии. не попадитесь на крючок. И сами не станьте проводником вот этой вот псевдо-речи, дел, поступков. Откровение 21.8, Писание очень ясно говорит. Лжецы Царствия Божьего не наследуют. Для кого это стиль жизни, для кого это норма, для них Царствие Божие будет закрыто. Вот несколько хороших моментов, о которых мне хотелось бы тоже продолжить. Какой должна быть речь христианина? Чем должно быть наполнено? Во-первых, речь христианина должна быть назидательная. Это то, что содействует созиданию в вере. Там должна быть истина. Друзья, даже если она неприятная, если истина, которая обличает, вы хотели бы, не знаю, ну, наверное, покупают сегодня справки, чтобы где-нибудь устроиться на работу. Но, понимаете, это же обман. Вот купите себе справку, придите к врачу и скажите, напишите мне справку, что у меня нет ни одной болезни. С давлением все в порядке, с печенью, с сахаром, с суставами, со зрением, со всем абсолютно, у меня все идеально. Поможет вам это? Нет, не поможет. Оно не сделает вас здоровым. Нам нужен честный врач, который покажет снимок, объяснит проблемы и скажет или укажет путь лечения. Поэтому у христианина должна быть речь назидательная. Там должно быть ободрение, там должно быть научение, там должно быть исправление. Вот чем должна быть наполнена речь. Притчи 15.7. Уста мудрых распространяют знания. 15 глава этой же книги притчи, 23 стих. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. То есть слово правильное, точное, своевременное. Второе. Речь должна быть благодатная или мягкая, наполненная любовью или добротой, нежностью. Должна быть сконцентрирована на человеке, чтобы помочь ему, если нужно. Тоже из книги притчи, 25 глава, 11 стих. Соломон говорит, золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Вот слово, сказанное прилично. Псалом 36, 30 стих. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду или истину. Праведник произносит истину. Так вот, на смену лжи, при уменьшении, при увеличивании должно прийти истина. Вы должны быть человеком, каждый из нас должен быть человеком конкретным и понятным. Если наше «да», то оно «да». Если оно «нет», то оно «нет». Ефесянам 4 глава, 25 стих, Павел говорит, сейчас мы тоже побудем в этом отрывке немножечко, «Говорите истину каждый ближнему своему». И вот причина, потому что мы члены друг другу. Если вы помните, когда мы изучали послание к Ефесянам, мы останавливались на этом подробно. Вот это слово «мелос» – «члены», а отсюда у нас слово «мелодия». Когда нет мелодии, то музыка не похожа на музыку. Когда нет мелодии, нет гармонии, нет ритма, нет ничего того, что было бы понятным. Так вот, когда Павел говорит, что мы члены друг другу, то мы должны функционировать в соответствии с гармонией. Представьте, если вот ухо дает неверный сигнал. Вы не разбираете то слово. И вы не слышите опасности. Вам кричат «Осторожно, машина!» А вы, может быть, слышите «Пирожное в машине!» И вы стали пирожным под машиной. Когда глаза дают неверную информацию, когда ноги дают неверную информацию, понимаете, когда есть болезни, я не знаю, как они называются, но когда человеческое тело, оно разбалансировано. Его рука независимо действует от всего организма, когда нервная система, скажем так, расшатана. Так вот, Павел говорит, хотите проблем в церкви? Начните говорить лжи друг другу. И чем больше, тем вы увидите, быстрее это все произойдет. В Галатийской церкви он говорил, будете себя так вести, вы съедите друг друга. Если будете поступать по плоти, будете угрызать. Там другие проблемы были. Но говоря истину друг другу, потому что мы члены друг другу, тогда в церкви будет гармония. Тогда в церкви будет баланс. Тогда будет ясность, красота. Заметьте, друзья, наш Бог есть Бог истины. И Он благословляет ту церковь, которая стоит на позициях истины. Я не говорю сейчас даже о вопросе доктрины. На вопросе просто быта, коммуникации, взаимоотношений друг с другом. Хочу сделать тоже небольшое примечание. Говорить истину, это не значит, что говорить все, что вы думаете о человеке. Вы улавливаете? По-моему, МакАртур когда-то в своей проповеди говорил, что к нему кто-то подошел из членов церкви и начал ему рассказывать все, что он о нем думал много лет. Он говорит, он меня так загрузил, что просто потом не мог избавиться от этим, прокручивать, думал, а зачем оно мне надо было? Ну ты думал, ну ты чувствовал. И потом он приходит и говорит, извини меня, я вот об этом думал и вот так тебя воспринимал. Если ты понял, что это неправильно, это было пред тобой и пред Богом, ты реши это. Один брат мне рассказывал, пастор, что к нему после собрания один член церкви подходит, смотрит в лицо и говорит, я скажу тебе честно, я тебя ненавижу. Спасибо. Так вот, говорить истину, это не значит все, что вы думаете о человеке. Я думаю, что это свойство или способность зрелого человека правильно фильтровать свою речь, свои мысли, свои чувства, при этом говорить истину. Еще одно примечание. Нужно говорить истину, применяя мудрость. Бывают такие эпизоды в жизни, когда у человека, ну, возьмем опять-таки издалека, может быть, потеря имущества, потеря работы, потеря здоровья, потеря, может быть, близкого какого-то человека. Я слышал неоднократно, когда люди в своем каком-то, знаете, не сбалансированном подходе к этой истине говорят человеку, слава Богу, за все благодари Бога. Или все содействует ко благу. И вот это разбитое сердце в данный момент, оно не понимает, особенно если это новообращенный христианин, для которого впервые вот это вот в жизни он сталкивается. Да, ты вроде бы применяешь текст Писания, что все ко благу. Но когда человек это слышит, он не может с этим разобраться. Поэтому здесь эта истина, она неуместная. Помните, мы читали текст? Хорошо слово сказано вовремя, прилично, правильно, уместно. Так вот, обо всем этом Павел говорит, что в нашей жизни должна быть сбалансирована хорошая духовная жизнь. Так, давайте кратенько теперь просто повторим, потому что мы на каждом останавливаемся, все эти греховные пороки плоти, от которых нужно избавляться или искоренять. Гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие, ложь. Ну и в самом конце три коротеньких практических применения для борьбы с греховной плотью. Первое – исследуйте свое сердце. Исследуйте свое сердце на предмет вот этих вот тараканов греховных, которые живут внутри нас. Павел говорит 2 Коринфянам 13 глава 5 стих, испытывайте сами себя, верили вы, сами себя исследуйте. Он обращается к христианам. Мы не должны высоко о себе думать, что мы достигли того или иного уровня, что мы теперь избавлены от всего этого. Чисто практически, если у вас есть семья, муж попроси жену, жена попроси мужа, напиши немножечко, я не обижусь, напиши обо мне все те вещи в моей жизни, которые нужно или от которых мне нужно избавляться. Что из того списка, что Писание говорит, есть в моей жизни, что ярко выражено? Я думаю, лучше жены... вы сами знаете, лучше мужа вы сами знаете. Но для объективности сделайте такой тест. Если у вас нет семьи, попросите человека из домашней группы, попросите кого-то из церкви, вот напиши обо мне все, что ты видишь, явно проявляющееся в моей плоти, греховное. Очень хороший будет экзамен. Испытывайте, исследуйте. Это первый момент. Второе. Исповедуйте свои грехи пред Богом. 1 Иоанна 1:9, он пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Что? Очистит от всякой неправды. Помните это слово «исповедуем»? Специалисты, кто знает греческий язык, кто помнит? Хомологео. Говорить то же самое. Говорить то же самое. В данном случае исповедание – это не просто набор звуков. Господи, помилуй, Господи, прости. А тогда, когда я относительно греха говорю то же самое, что Бог говорит, и я соглашаюсь с этим, что это грех. Если вернуться ко всему этому, гнев, ярость, злоба, сквернословие, ложь или псевдо чего-то, и я понимаю, что это и есть грех, и исповедую, тогда Бог прощает. И если мы снова это повторяем и снова исповедуем, Бог снова прощает. Друзья, это здоровое, нормальное сердце, которое замечает в себе все эти недостатки, и мы идем путем освящения. И третье. Упражняйте себя в святости, в чистоте, в благочестии. Павел пишет Тимофею, пастору, он говорит: упражняй себя в благочестии. И вот это вот слово, которое упражняй, от него мы имеем гимнастику, гимназо, то есть повторять упражнения, приучать, тренировать, развивать в себе те или иные навыки. 4 раза в Новом Завете это слово используется, и всегда в том аспекте, что я тренирую, я вырабатываю либо терпение, либо навык. Последующие тексты, если Господь нам позволит встретиться, изучать, Павел делает великий обмен. Вот у вас есть гнев, вы его должны чем-то заменить. Вы привыкли приукрашивать, лгать, научитесь говорить правду. Будет неудобно, будет трудно, будет, может быть, невыгодно. Но вы будете побеждать шаг за шагом, этап за этапом, позиция за позицией. Вы будете идти путем освящения. Друзья, к этому мы призваны. Это радость для нас, чтобы мы были похожи на нашего Искупителя. Много можно было бы на эту тему еще говорить. Я хочу, чтобы было достаточно нам переварить то, что было сказано из этих, по крайней мере, 2 стихов. И мне кажется, это богатство той истины, которую нам нужно научиться применять в нашей жизни. Давайте мы в молитве прославим Бога. Дорогой наш Господь и Бог, Небесный Отец, мы снова хотим склониться пред Тобой, прославить Тебя, то, что Ты не оставил нас жить в темноте, в неведении, в неразумении того, что происходит с нашими словами, чувствами, с желаниями. Ты не оставил нас без ресурсов и без силы сопротивляться или удалять или изменять все то, что порочно и греховно проявляется в нашей неискупленной плоти. Благодарим Тебя за это наставление и Слово Твоего, что Ты его направляешь к возрожденным, искупленным, принятым, прощенным, усыновленным детям Своим, чтобы мы все больше и больше проявляли образ и характер нашего Искупителя Иисуса Христа. Все мы признаем, Господь, что мы несовершенные люди, и во многих из нас проявляются те или иные пороки, которые не прославляют Тебя, не созидают церковь, а разрушают репутацию или ослабляют наш духовный рост, или лишают нас силы в служении, когда есть ложь, злоба, гнев, непрощение, раздражение, ярость и многие другие проявления, которые не должны даже именоваться в жизни верующих людей. Поэтому, Господи, пред лицом Твоим, во свете Слова Твоего, мы просим, чтобы Ты благословил нас и помогал нам исцеляться от всего того зла, которое есть в нашей неискупленной плоти. Мы просим, Господь, благодати друг для друга, чтобы мы говорили истину друг другу, чтобы мы влияли друг на друга, назидали друг друга, чтобы мы ходили во свете Духа Святого в Его силе и являли Твою славу. Благодарим Тебя за эти тексты, которые перед нами, и мы их должны изучать. Пусть даже они, может быть, для кого-то неприятны, но это Твое Слово, и Ты захотел, чтобы оно было именно в той последовательности, в которой мы сейчас изучаем. Мы признаем, Боже, что мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в силе Твоей, мы нуждаемся, Господи, в мудрости Твоей, и мы нуждаемся в том, чтобы мы оказались Тебе верными. Изменяй нас, Господь, работай в сердцах наших, пусть наша община и каждый из нас в отдельности будет светом и солью и славным инструментом в руках Твоих. Пусть Твоя благодать будет с нами во имя Христа. Аминь.